Привет всем, благодать и мир вам. Добро пожаловать в часовню на Голгофе. Давайте изучать Слово Божье. Бытие, 7-8 глава. Так, мы в прошлый раз говорили, что вот Ной, он построил ковчег. Представляете, как это было трудно строить ковчег, таскать эти бревна, строить эти огромные, сколько там? 150 метров, по-моему, я говорил, да, в длину. Ну, это вообще... 120 лет на это ушло. Вот. То есть какая вера должна была быть, чтобы посвятить себя такому занятию, которое, ну, как бы оно не вписывалось в вот, нормальную жизнь. Можно было бы другими вещами заняться, как и все. Да? И аналогию мы можем тоже провести. Мы сейчас строим церковь, да, Христос глава, а мы на этом камне строим церковь, на этом фундаменте и... Именно через Иисуса Христа, через церковь человек спасается, то есть мы это тоже ковчег, в каком-то смысле мы строим, и это поддержка для нас, что как бы можно было поспать побольше, или там на распродажу поехать, там, или не знаю, там, на дачу поехать там, по воскресеньям. Да. Ну и вообще, да, но мы собираемся здесь, потому что мы понимаем, это важно. Так же, как понимал Ной, когда строил ковчег, аминь. Мы что-то важное здесь происходит. С 1 по 10 стих 7 главы. «Сказал Господь Ною, войди ты и все семейство в ковчег, ибо тебя увидел я праведным пред мною вроде сём. И всякого скота чистого возьми по семи, мужского пола и женского, и скота нечистого по два, мужского пола и женского. Также из птиц небесных по семи, мужского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли. Ибо через 7 дней я буду изливать дождь на землю 40 дней и 40 ночей, и истреблю все существующее, что я создал с лица земли». Но сделал все, что Господь повелел ему. Ной же был 600 лет, как потоп водный пришел на землю. И вошел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег от вод потопа. И из котов чистых, и из котов нечистых, и из птиц, и из всех пресмыкающихся по земле, по паре мужского пола и женского вошли к Ною в ковчег, как Бог повелел Ною, через 7 дней воды потопа пришли на землю. Это не сказки, аминь. Ной, ковчег огромный, потоп, да. Мы в это верим. Здесь надо комментарий такой сделать небольшой. Каждой твари по паре, как говорится, да. Но, если внимательно мы читаем, из чистых животных и из чистых птиц было взято дополнительно 7 пар. Заметили вы это, да? Дополнительно было 7 пар. Скорее всего, это нетрудно понять, для жертвоприношения это было дополнительно, вот эти вот чистые животные, птицы были взяты. Ною было 600 лет, когда... потоп начался, да, и вот Ной со своей семьей и все животные вошли, а через 7 дней, потоп начался, то есть 7 дней они еще как бы были в ковчеге, да, через 7 дней только воды пришли. Дальше, с 11 по 12 стих. В 600-й год жизни Ноевой, во второй месяц, в 17-й день месяца, в день, в сей день, разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. Смотрите, обратите внимание, дождь шел 40 дней и ночей, это понятно, но здесь также разверзлись все источники великой бездны, в 11 стихе, да. Мы помним, когда мы изучали Бытие 1 глава, сотворение, там была такая необычная вещь, что Бог отделил воду над твердью от воды, которая под твердью. То есть у нас получалась вода над твердью и вода под твердью. И там же говорится, что твердь это было что? Назвал Бог твердь небом. То есть это немножко как бы не то, что мы в школьных учебниках изучали, но до потопа очень радикально отличалась наша планета. Там была вода над небом. Какой-то пар, ну как, наверное, пар какой-то, да, оболочка какой-то, купол водяной был, да. Вот. И также была вот эта вот вода, но это нам легче понять, под небом. Вот эти океаны, может быть, под землей были источники воды, потому что мир был создан из воды. И вот это все сверху лился дождь 40 дней, 40 ночей. И вот эти вот источники великой бездны, да, вот океан, да, они разверзлись, то есть начали происходить землетрясения, эти тектонические плиты стали сдвигаться, что-то стало подниматься, что-то стало опускаться, вода стала по-другому, океаны, реки там, что там было, континенты стали, вот они сформировались в результате потопа, такие, какие они есть. До этого Земля была по-другому. То есть, представляете, это грандиозная катастрофа. Это не просто там вода постепенно прибывает. Нет, это было, возможно, как в некоторых фильмах делают, метеориты падали, возможно, извержение вулканов было, скорее всего, или какие-то такие. Но, то есть, это было и вода, с грязью, с деревьями огромными, вот если смотрели, как вода плотины прорывает, иногда показывает, да, какая сила. Да. То есть это была очень страшная катастрофа, сопровождавшись вот этими вот явлениями. Вода сверху и вода снизу, она пребывала, она смывала этот мир. Это был праведный суд Божий, да. Так, дальше, с 13 по 16 стих. «В сей самый день вошел в ковчег Ной, и Сим, и Хам, и Афет, сыновья Ноевы, и жены Ноевы, и три жены сынов его с ними. Они все звери по роду их, и всякий скот по роду его, и все гады, пресмыкающие по земле по роду их, и все летающие по роду их, все птицы, все крылатые. И вошли к Ною в ковчег по паре от всякой плоти, в которой есть дух жизни. И вошедший мужеский и женский пол всякой плоти вошли, как повелел ему Бог, и затворил Господь за ним ковчег». По роду, да, обратите внимание, по роду. Есть род, а есть виды, да. Род, например, там, род, не знаю, кошачьих, да, там, или род собачьих, да, а там есть у нас волки, койоты, там, дикие собаки, да, ну и так далее, там, да. Вот. Здесь имеется в виду, что по роду, да. Вот. И это отвечает на вопрос, как мог ковчег вместить всех. Имеется в виду, что вот эти вот породам было, и поэтому ковчег вполне мог вместить, допустим, один вид, там, я не знаю, оленей, или один вид собачьих каких-то, да, вот род, да. Поэтому это потом уже видоизменение произошло, но род есть род, да, понимаете? Вот, но мы еще немножко поговорим об этом. Мне здесь нравится, Господь затворил за ним ковчег, да. То есть это было очень важно, дверь эту закрыть и, наверное, как-то ее там законопатить, замазать чем-то, чтобы не было течи. Это было важное занятие, и сам Бог это сделал, да. Я не знаю, какую-то аналогию привести, но я вижу в этом заботу Бога. Ной очень много потрудился, очень много сделал, да, но Бог, он участвовал во всем этом и спасал вот эту вот семью, которая обрела благодать. Ной со своей женой, три сына и три жены, да, то есть получается сколько? 8 человек, правильно? Вот 8 человек только, Дальше, с 17 по 24. «И продолжалось на земле наводнение 40 дней, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землей. Вода же усилилась и весьма умножилась на земле, и ковчег плавал по поверхности вод. И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрыли все высокие горы, какие есть под всем небом. На 15 локтей поднялась над ними вода, и покрылись горы, и лишилась жизни всякая плоть, живущие по земле, и птицы, и скот, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди. Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. Истребило всякое существо, которое было на поверхности земли, от человека до скота, и гадов, и птиц небесных. Все истребило с земли, остался только Ной, и что было с ним в ковчеге. Вода же усилилась на земле 150 дней». С конца воды усилились 150 дней. То есть дождь шел 40 дней, да, а потом 110 дней вода еще усилилась. Откуда? Почему она усилилась? А потому что вот эти вот великая бездна, да, источник великой бездны, вот эта вода под землей, эти океаны, они, суша опускалась, океаны поднимались, вот такие вот процессы. То есть это продолжалось еще 110 дней. Вода, когда дождь закончился, вода по-прежнему пребывала, да. Это тоже важно на это обратить внимание. То есть не просто дождик идет там, потому что некоторые ученые, люди сомневаются, ну да, дождь 40 дней, ну да, это много. Но разве возможно всю землю затопить с вершинами гор, да? Надо обращать внимание, дело не только в дожде. Здесь вообще океаны и все это менялось. Рельеф менялся, да, понимаете? То есть какие-то участки, они опустились, понимаете? Одно океана, наоборот, могло подняться. То есть представляете, колоссально, сколько это воды, да, и это действительно все покрыло даже высокие горы. На 15 локтей, да, то есть на 5 метров все горы были под водой даже. Вот. И, конечно, это, надо сказать об этом, что потоп этот был, он не был местным, он был всемирным. Это не был местным потопом, да, это был всемирный потоп. Все, что имело дыхание на суше, умерло, да, здесь говорится. Истребило всякое существо на поверхности земли, да. Несколько раз об этом говорится, Библия не оставляет других интерпретаций. Это был всемирный потоп. Почему? Потому что многие ученые, эволюционисты, многие ученые, они эволюционисты. А раз ты эволюционист, этим эволюционистам им не нравится то, что был всемирный потоп. Они готовы согласиться, что был локальный потоп, но им не нравится то, что был всемирный потоп. Потому что всемирный потоп, он очень сильно колеблет вот всю, вообще всю теорию эволюции и то, как они пытаются говорить людям о возрасте Земли и о всем другом, понимаете? То есть ученые, вот эволюционист, да, мейнстрим вот этих академии, это ученые, которые эволюционисты, им не нравится потоп. Поэтому потоп, он очень критикуется сильно. Вот, и на самом деле Ноев потоп, он как бы убивает вот этот потоп всемирный, он убивает теорию эволюции. Поэтому потоп, его не любят ученые. Потому что предполагается миллионы лет, все было постепенно, развивалось. Не предполагается вот такой катастрофы глобальной, да, где все с нуля началось. Да. Но Библия четко говорит, что это был всемирный потоп. Поэтому Бог и спас всех животных. А что-то, если был локальный потоп, животные сами убежали бы в те места, где нет воды. Да. Но это был всемирный потоп, поэтому, если бы, то, поэтому надо было всех спасать. Да, и поэтому только 8 человек спаслось. И что интересно еще вот по поводу всемирности потопа. На все вопросы мы не будем отвечать, но один из интересных вещей, что вот изучаются мифы других народностей и их легенды, и они, очень много народов, они свидетельствуют о том, что они знают что-то о потопе. В их мифах отражены вот эти истории о потопе. Конечно, они немножко искажены, по-другому, на свой лад каждая народность там пыталась это делать. Но все говорят об этом всемирном потопе, и где одна семья или малая часть людей была только спасена, от которой потом и все населились народы. Понимаете, то есть это было и... То есть не только это в Библии про потоп, и в Египте, в мифах Египта, Вавилона, Австралии даже, да, индейцы Северной Америки, в Африке тоже есть такие истории про потоп, у греков, у германских народов, у кельтов, это тоже было, понимаете, это очень сильное подтверждение, то, что потоп был всемирный, это не только в Библии, это не сказки все, это очень серьезно. Я еще верю, что сатана, да, враг человека, да, он реален, он хочет по многим причинам отменить, проигнорировать эту историю. Потому что эта история, она отвергает теорию эволюции, и более того, она напоминает человеку о его ответственности. Да? Сатана не хочет, сатана хочет, чтобы человек жил беспечно, ни о чем не думал, и чтобы потом он в ад пошел. И сатана, вот он хочет погубить все, да, он ненавидит Бога, ненавидит человечество, и он не хочет, чтобы человек задумывался о каких-то серьезных вещах, о своей ответственности, да. И поэтому вот такие важные события, как Ноев потоп, пытается все это оболгать, сказать, что это пустые сказки, и все. У нас есть даже находки, что в тех местах, где сейчас вечная мерзлота, там раньше была растительность была. Понимаете, до потопа земля все равно была гораздо лучше в плане растительности. Более не было столько пустынь, не было вот этих вот мерзлоты, не было этого, да. И понимаете, даже то, что вот нефть там столько нефти, это же она же органическая нефть, да? То есть органики было очень много в прошлом, и по всей видимости, скорее всего, образование угля, нефти, вот таких вот вещей, их можно даже лучше объяснить с помощью вот этой глобальной катастрофы, потопа. Вот. И вот что очень важно. Бог судил землю в прошлом один раз. Вот этот потоп, да? И надо сделать выводы. Вот мы изучаем, да? Вот людям мы говорим, да? Вот люди живут на этой планете. И это очень важно, историю о потопе донести до людей. Потому что это часть, чтобы подготовить человека для Евангелия. Когда человек, понимаете, когда к нему приходишь, пытаешься рассказывать, тебе надо покаяться, тебе надо получить прощение. Он может не понимать, зачем это нужно. Ему можно казать, что мы что-то навязываем такое непонятное. Ну, будет у меня все плохо, ладно, расскажи мне еще раз. А пока у меня все хорошо, да. Но когда человек понимает, что Бог все сотворил, и Бог судил, и что был этот Ноев потоп, у человека возникает определенный страх, у человека возникает вопрос, а оказывается, Бог имеет право судить. Он будет судить, он судил все человечество. Вы представляете, женщины, старики, множество мужчин, детей, все, что имело дыхание жизни, было истреблено. Святой Бог вмешался в историю человечества и судил эту землю. Это не сказки, это так было. И поэтому, когда мы будем говорить о будущем суде, люди, веря в потоп, зная истину о потопе, они будут лучше слушать, их больше заинтересует Евангелие, как спастись, как подготовиться, да. Как построить, образно говоря, ковчег, как миновать этого, да, им будет гораздо интересно легче проповедовать Христа. Если мы пытаемся проповедовать Христа, а про сотворение, про Ноев потоп, как бы, ну, это спорно, ну, не будем касаться этого, то мы, в конце концов, затрудняем проповедь Евангелия, понимаете, поэтому не сдавайтесь, это очень важная истина. Вот книга Бытия, на ней все, как фундамент, на всем остальное учение христианская строится, понимаете, это важно. Но и в потоп это важно. То есть из него надо сделать конкретные хорошие выводы. Это очень важная история. 8 глава, с 1 по 3 стих. «И вспомнил Бог о Ное и о всех зверях, и о всех скотах, бывших с ним в ковчеге, и навел Бог ветер на землю, и воды остановились. И закрылись источники бездны, и окна небесные перестал дождь с небом. Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончании 150 дней. И остановился ковчег, ну здесь остановимся на 3 стихе, вот 150 дней вода пребывала, да, и после 50 начинается у нас спад, теперь на убыль идет, дальше с 4 по 5. И остановился ковчег в 7 месяце, 17 день месяца на горах Араратских, все это убывает. И остановился ковчег в 7 месяце, в 17 день месяца на горах Араратских. Вода постоянно убывала до 10 месяца. В первый день 10 месяца показались верхи гор. Да? Горы Араратские. Ну, скорее всего, это было горы, да не одна гора, горы. Вот здесь, вот Турция, да, северо-восточная Турция, вот там, где граница к Армении, скорее всего, вот там вот эти горы находились. Одна сейчас гора есть, которую люди называют действительно Арарат. Может быть, там ковчег остановился, может быть, нет. Потому что эта гора Арарат вот в той области, она довольно-таки высокая. Больше 5000 она. Вот, и есть легенды, что там пилот сфотографировал, кто-то что-то видел, якобы остановку ковчега. Вот такие вот вещи. Может быть, там, может быть, нет. Но вот... Примерно, скорее всего, в той области, где вот сейчас северо-восточная Турция, ближе к границе к Армении. Вот, то есть, и вода убывала, да? И мы должны понимать, что какие-то вот эти сдвиги плит, они по-прежнему продолжались, да? Куда эта вода уходила? Формировались вот эти вот океаны, дно океана, вот эти котлованы океанов, которые сейчас у нас имеются, да? Земля где-то опускалась, из-за этого одна место становилась высокой, она становилась горой. Или, ну, понимаете, то есть вот этот рельеф, он формировался, то есть там под водой вода убывала, ну, благодаря тому, что вот под водой происходили эти гигантские процессы, то есть это гигантская драматическая катастрофа была, и все это двигалось, вот. То есть это, опять же, не просто вода там пребывала или просто там тихонечко сливалась. Мы должны понимать, что это в корне изменило ту планету, которую мы, как мы знаем сейчас. Тот мир, он совсем другой был. Десятый месяц, в десятый месяц, да, вот, в первый день появились верхи гор. Дальше 6 по 9 стих. «По прошествии 40 дней Ной открыл сделанное им окно ковчега и выпустил ворона, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока, осушилась земля от воды. Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли. Но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли, и он простер руку свою и взял и принял к себе в ковчег». Вот прошло после того, вот как вода начинала там убывать, 40 дней прошло, это уже вот 11 месяц, 11 день, ворону выпускает, голубя выпускает, голубь возвращается, да, то есть нет еще места. Дальше с 10 по 11 стих. «И помедлил еще 7 дней других, и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот свежий масляничный лист во рту у него. И Ной узнал, что вода сошла с земли». Он, ну, здесь 11 стих, да? То есть, после того, как первый раз ворона голубя он выпустил, тот вернулся, 7 дней еще подождал, и вот уже голубь вернулся, но у него вот эта масляничная веточка. Это у нас... уже 11 месяц, 18 день, получается, там 11 день, 18, да, уже год, как, то есть, как почти год вот Ной в этом ковчеге. Кто-то может сказать, а что голуби посылать, что Ной не мог в окно выглянуть и посмотреть, да? Ну, вы должны понять, что Ной, он, они пережили... Они были под большим страхом, потому что это все повлияло на них, да. Просто представьте, это очень страшно было, да. И мы все знаем, Бог нас любит, Бог поможет, Бог спасет. Но когда вещи какие-то мы проверяем по несколько раз, да, потому что иногда, ну, это иногда трудно доверять Богу. И для них это был огромный тоже стресс. Хоть они и были в ковчеге, и ковчег этот било волнами, мотало, и гром, и молнии, и все такое. То есть там страха они тоже натерпелись, будь здоров, да. И поэтому ему как бы было, надо было проверить действительно. И к тому же у него, он был ответственен за свою семью, чем мы сейчас выйдем, а здесь только островок, а жить на островке мы не сможем. Ему надо было понять, что действительно вода везде сошла. И к тому же у него были животные, да, он был ответственен за животных тоже. Он должен был знать, что я выпущу животных, и все, они смогут нормально жить, потому что земли будет много, растительности будет много и так далее. То есть страх плюс ответственность, и поэтому он так аккуратно все делает. Дальше, 12 стих. «Он помедлил еще 7 дней других и выпустил голубя, и он уже не возвратился к нему». Все, то есть 11 месяц, 25 дней, голубь уже не возвратился. С 13 по 19 стих. 601 года жизни Ноевой, вот откуда исчисление у нас идет, да? «К первому дню первого месяца иссякла вода на земле, и открыл Ной кровлю ковчега и посмотрел, и вот обсохла поверхность земли». И во втором месяце... «К 27-му дню месяца земля высохла, и сказал Бог Ною, выйди из ковчега ты и жена твоя, сыновья твои и жены сынов твоих с тобою, выведи с собой всех животных, которые с тобой, от всякой плоти, из птиц, из котов, из всех гадов, присмыкающих по земле, пусть разойдутся они по земле, и пусть проплодятся и размножаются на земле. И вышел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним». Все звери, все гады и все птицы, все движущиеся на земле по родам своим вышли из ковчега. Значит, вот уже 601 год, да, то есть больше года прошло. Первый месяц, первый день. Так. Но все равно не сразу выходит. Наступает второй месяц, 27-й день. И вот тут Бог ему дает команду, все, выходи. Да. То есть нужно было подождать, что не только вода уйдет, наверное, чтобы земля обсохла, чтобы там на ней как-то опять начало что-то расти. Вот. Второй год, 27-й день, вот так вот, да, Бог говорит. Вот. И вот просто вот животные все вышли, да, и все-таки люди спрашивают, а как могли там все животные поместиться? И вот если говорить про род, да, не про разновидности собак, не про разновидности коров, там, не про разновидности там, всех медведей, потому что медведь мог быть один, а потом они сейчас, у нас есть разные медведи, гризли, буры, панды и так далее. Да. Тогда наверняка был один род только медведя, да, он, но не брал вид, он брал род. Это сейчас много видов стало больше, потому что в роде Бог заложил в род видоизменения. Видоизменение это возможно. Род не может измениться, да. Там ящерица не станет птичкой, да, обезьяна не станет человеком. Вот это вот, да. Род остается родом, да. Но видоизменения, они есть. Они есть, с этим никто не спорит. Вот. Но если взять, говорить про род, то, ну вот там я читал в интернете, самое большое 40 тысяч особей надо было взять Ною, да. Вот, и там тоже подсчитали, что это примерно 43 тысячи квадратных, ну, 43 тысячи кубометров, вот весь ковчег этот вмещал. Он, ему не обязательно ковчегу надо было быть как корабль, я не знаю, потому что ему не надо было как бы там куда-то целенаправленно плыть, просто ему надо было выжить. То есть это было огромное, и по теме, даже по нынешним меркам водоизмещения 43 тысячи кубов, посчитайте сами, что можно туда вместить. Но вот говорят, кто изучал это 520 железнодорожных товарных вагонов. 520. То есть это 5 составов по с лишним вот, длиннющих. 520 вагонов, да, вот так вот примерно. И размышляя об этом, мы можем сказать, да, эти животные все могли туда поместиться. Как кормить их? Целый год надо было. Возможно, они впадали в какую-то спячку, полуспячку, и не нуждались так в еде. И от такого шума, как было поначалу 150 дней, и все, там, может быть, и как бы и был такой стресс, что как бы и не до еды там. Ну, не знаю, может быть, спячка. Вот, и скорее всего, да. То есть это не какое-то что-то сказочное, как эти животные там поместились. Это реально. Это был огромный ковчег. 150 метров в длину, 25 метров в ширину. Вот. И вот это вот был всемирный потоп. Мы должны понять, что он изменил климат. Сейчас у нас есть холода на полюсах. Тогда, скорее всего, это не было. Тогда, вот, благодаря тому, что эта оболочка парообразная была тепло, оно лучше сохранялось здесь, да, не только ближе к экватору, и более комфортно были условия, не было слишком жарко, не было слишком холодно, да, потому что Бог сотворил этот мир, и он еще не потерял вот эту всю хорошесть, которую Бог сотворил, но после потопа, конечно, это все, климат изменился, и теперь у нас есть холода на полюсах, длинная зима, да, такого раньше не было, да. Рельеф очень сильно изменился, я об этом говорил, да. Материки, горы вот эти высокие. Это благодаря вот этой потрясающей катастрофе, катаклизму вот этому все это изменилось. Здоровье и продолжительность жизни тоже изменилось. По всей видимости, так как убралась вот эта вот оболочка парообразная, может быть, радиация увеличилась, да, мы замечаем, что потом, после нового потопа, жизнь людей постепенно сокращается, доходит там до 200, 130, 180 лет. Она постепенно сокращается, потому что вот этот климат, он воздействует, и человек уже не может жить 900 лет, как он жил там. То есть раньше климат был лучше, пища, витамины, все было лучше, и поэтому человек, скорее всего, и жил дольше. То есть это на климат, на рельеф, на здоровье, продолжительность жизни повлияло. Там еще до потопа был рай, и помните, там херувим стоял и не пускал никого, да. Все, этот рай исчез, херувиму уже не нужно стоять с мечом там. Это, конечно, это печально, да. Как бы, да, я понимаю, нас выгнали из рая, но он еще как-то есть, да, это как-то... такие хорошие напоминания. Вот мы начали оттуда, вот там было все хорошо. И теперь этого нету, да. Это немножко напоминание, что человечество как бы еще больше отошло от Бога. Вот эта катастрофа, она очень много поменяла. И радиация, это, влажность, все это изменилось там. Распад углерода, например, да. Почему? Потому что ученые часто, эволюционисты, они, когда они методы датирования используют, например, углеродные, они предполагают, что 1200, сколько там лет назад, климат был примерно такой же, как и сейчас. И используя вот эти константы из нашего времени, они рассчитывают время. Но мы, в Библии говорит, что до потопа было кардинально другое, люди дольше жили. Дождь вообще не шел, за счет пара все орошалось, да, это было совсем другое. То есть нельзя использовать те же самые константы, чтобы рассчитывать сейчас этими методами возраст Земли или какой-то окаменелости. Да. Нужно знать эти константы, которые были тогда, в то время, понимаете? Это очень важно. Если это не учитывать, то погрешность может быть от 1 миллиона до 1000 лет. Очень большая... разница, очень большая разница, да, униформизм, да, это называется, все было, как было. А кто сказал, все, как было, было? Если Ноев потоп был, это кардинально все изменило, радиация изменилась, угол Земли мог несколько измениться, сила Солнца, да, вообще полно, магнитное поле могло измениться, да, и это все могло очень сильно повлиять, и поэтому мы должны понимать, что наука, она часто отвергает вот этот потоп, а значит, она отвергает вот эти физические величины, которые влияют на то, как мы понимаем сотворение мира. Это надо обязательно учитывать, да, вот в физическом мире. И вот если вы переживаете, вот, что ученые говорят, что возраст Земли миллиарды лет и все такое, имейте в виду, они это датируют, ссылаясь на то, что все процессы проходили так, как они проходили, понимаете? Большинство ученых отвергает Ноев потоп, понимаете? Но если мы понимаем, что климат и очень сильно изменился, то мы должны понимать, что и методы датирования, они должны стать под вопросом тоже. Метод углеродного датирования, он хорош, если вот эти вот климат, он такой, какой он, вот как 1000 лет, как 2000 лет назад он был, тогда этот метод хорошо использовать, и мы можем сказать, это окаменелости там 1500, да. Но до нового потопа его можно использовать. После нового потопа мы не можем сказать, что было 7000 или 5000 лет назад до нового потопа, потому что новый потоп, он кардинальный. То есть метод углеродного датирования, он хорош для коротких отрезков времени. Ладно, дальше, с 20 по 22 стих 8 главы. «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял всего скота чистого и из всех птиц чистых, и принес воскрешение на жертвенники. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю и человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли, сеяние, жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Ной поклоняется здесь Богу. И уже тогда люди хорошо понимали, что поклоняться Богу нужно было приносить жертву. Даже тогда люди понимали, что без пролития крови нет прощения, нет благословения. Люди тогда это сразу понимали. С тех моментов, когда Бог сделал кожаные одежды Адаму и Еве, они поняли, что должна быть заместительная жертва. Да? Но это хорошо очень понимал. Он был праведным человеком в своем роде, да, но он понимал, что просто своими делами получить благословение Божие это не получится. А ему нужно было получить благословение, потому что это был новый мир. Как в нем жить, да, вот в одиночестве, ну, в малом количестве, маленькой семье. Как в нем жить, выживать? Ему очень нужен был Бог, да, и он поклоняется Богу. Конечно, он благодарил за спасение и все такое, но у него было отчасти переживание. А как дальше мы будем жить? Как дальше моя семья в этом мире, который он сразу заметил, более трудный, чем который был до потопа. Он это заметил по климату сразу, да. И он переживал, как я буду жить, да. Ему нужна была эта помощь Бога. И вот он поклоняется, благодарит Бога. И наверняка молился о благословении, да. И здесь мы читаем, что благодаря вот этой жертве, она была вот как приятное благоухание. И, конечно, это сопровождалось верой Ноя. Ной был он верующий, он верою построил ковчег, верою он построил ковчег. Если бы у него не было веры, он не стал бы строить. Да, и вот эта вот вера, и эта жертва по вере, да, которая была принесена, это было приятное благоухание. И Бог благословляет всю землю, и Бог благословляет всех потомков Ноя, то есть нас, мы потомки Ноя, аминь. Да? Ной наш прадедушка. Вот, мы все от Ноя его семьи произошли. Интересно, да? Это не сказки. Так вот, Ной благословляет. То, что мы получили благословение, да, благодаря вот этому вере вот этого одного человека, нашего прадедушки Ноя, да. Получает благословение. Бог говорит, что сердце человеческое, оно зло. То есть Бог, он видит будущее, и он говорит, он понимает, что люди не особенно-то они научатся от этого потопа. Они не особо-то будут теперь по-другому, более праведно жить. Все равно зло от юности, Бог говорит. Но Бог говорит, благодаря тому, что ты принес эту жертву, благодаря тебе, твоей вере, Ной, я благословлю. Я не буду посылать потоп. Я не буду вот так вот, как я сделал, больше истреблять землю. Это большое благословение. Это хорошие новости для нас, что Бог, несмотря на наше зло, Бог видит это в сердцах наших, да, от юности. Бог говорит, да, греха много, зла много в сердцах, но я уже не буду наказывать, я буду долго терпеть. Это хорошее благословение, это благость Божия. Бог сказал, что лето и зима не прекратится, да, то есть не буду проклинать больше, не буду проклинать. Что это значит? Это значит, что наше поколение, это не значит, что наше поколение, вот мы, оно лучше морально, чем поколение Ноя, которое было истреблено с лица земли. Не значит, что мы добрее, чем то поколение. Мы можем даже быть гораздо злее и порочнее, чем то поколение, которое было так строго наказано. Просто почему мы живем, почему мы дышим? Потому что Бог по своей милости так сказал. Не потому, что мы лучше поколения Ноева. Мы тоже тут засматриваемся на этих великанов, там, славные герои, да. Вот это у нас все тоже гораздо больше. Мне кажется, у нас гораздо больше извращений, похоти, насилия, войн, эгоизма и всего. Но благодаря милости Божией Бог нас терпит. Он хочет, чтобы, конечно, Он хочет, чтобы мы сделали определенные выводы. Бог хочет, чтобы мы покаялись. Он не хочет осудить нас. Он хочет, чтобы Бог хочет, чтобы все спаслись. Все пришли к покаянию. Все. Это желание Бога, чтобы все пришли к покаянию. Это здорово. Это хорошая новость для планеты Земля. Потому что мы то, что мы заслуживаем на самом деле гнев Божий, проклятие Божие. Но Бог по своей милости. И это надо знать, делать выводы и понимать, и благодарить. Не значит, что мы добрее и совершеннее потомков Ноя, но по милости. Но, это хорошая вещь, но как бы отрицательная сторона вот этого благословения Божия, это то, что некоторые люди начнут говорить, и они говорят, они неблагодарны, и они говорят, Бог что-то мало работает в истории, Бог что-то не вмешивается, Бог где-то далек, Бог не наказывает зло, Бог не истребит зло с земли. То есть есть люди, которые хотят зло, почему Бог не истребит зло? Бог должен истребить зло, понимаете, да? Но Бог истребил один раз зло уже, да? Во-первых, Он создал, все было хорошо. Все было хорошо, Адам и Ева согрешили. И не только, Каин убил, да? И еще потом все вниз по наклонной пошло, да? Бог очистил, Бог дал второй шанс земле, да? Вот после нового потопа начать заново, да? Но понятно, что человечество все испортило, да? То есть Бог, Он Нельзя винить Бога ни в чем. Вся вина и ответственность – это на человеке. И я делаю акцент, изучая Бытие, первая глава, потому что вопросы всегда звучат, почему Бог допускает зло. Люди вот винят, что все плохо здесь на земле или в моей жизни, потому что Бог чего-то не делает. Люди не хотят посмотреть на свои ошибки, посмотреть, что их жизнь – это результат их выбора, и они винят Бога. И я пытаюсь оправдать Бога здесь. Я пытаюсь показать, что это не Бог. Бог все сделал хорошо. Бог долго там… Это, потоп-то не сразу он прошел. 1500 или 2000 прошло от сотворения лет. 2000 лет Бог терпел. И сейчас Бог терпит. То, что Бог терпит… Да, Бог хочет судить, но Он терпит. И мы должны благодарить за Божье долготерпение и не жаловаться на Бога. Ну почему Бог меня не благословит? Ну почему вот я вроде бы верующий, а Бог неверный, Бог что-то не действует, Бог не отвечает на молитвы. Даже мы, верующие, попадаем под этот ропот. Но на самом деле, вот если так посмотреть, да, то, где я нахожусь, это мой выбор, это моя ответственность. Аминь. Это важно понимать. Мы говорим о благодати, мы много будем говорить о благодати. Но понимаете, я чувствую, что благодать, она стала как заезженная. Люди вообще не понимают свою ответственность и даже не понимают, за что простить прощение. Люди не, нам всем нужно почувствовать, вот здесь смотрите, Бог уничтожил всю землю, представляете? Миллионы людей, да, Бог уничтожил. Нам надо остановиться и почувствовать тяжесть этого момента. Бог совершил свой святой суд. Бог совершил этот суд, да. Кто виноват? Это не Бог виноват, да. А я что, лучше этих людей? А какой вот по справедливости, что Бог должен мне воздать, да? И тогда понимаешь, что ты грешный человек, тебе нужно благодать. Тогда ты начинаешь не требовать, а благодарить. Ты начинаешь петь Богу и благодарить Его за эту благодать и за те вещи, которые Он дает даже в этой жизни. А Бог много дает, да, мы можем свидетельствовать. Вот. Вы знаете, вот Россия, да, все такое. Но вы знаете, я вот путешествовал в свое время по миру. Есть очень много других, гораздо худших мест. Гораздо худших. В Индии я был. Ну, ребята, вот если вы были в Индии, вы приехали в Россию, вы бы сказали, слушай, у нас отличная страна. У нас отличное правительство, у нас все хорошо. Я вам говорю, там люди живут вообще, и никому их не дел. Толпы народов ходят там, холод там, плюс 2 градуса. Вот он стоит там на остановке, шлепанцы, и вот какое-то драное одеяло. И таких полно людей. Автобус едет, и на нем еще вверху из боков люди прицеплены. Вот они там ездят. Там. Едет этот на драндулетике, тук-тук, или как он называется, знаете, как мотороллер такой, там 2 колеса, и вот типа, ну, с крышей там такой там. Никаких линий там нету вообще, разграничений. Есть, кто хочет там, вы думаете, у нас плохо водители ездят? Я там поехал один раз на такси, там вообще люди сумасшедшие водят там. Сбили этого дедушку на этом тук-туке, ну, слава богу, он выжил. Вообще там нету никаких, куча народу. И как это им всем организоваться, я не представляю, понимаете? Ну и вообще, есть очень много трудных... Мы должны быть благодарны. Бог много чего дает, даже здесь, в России. Мы должны быть благодарны. У нас хоть какой-то порядок, хоть какая-то там законность, там, понимаете? Вот. Но самое главное, мы все грешные люди должны быть благодарны за благодать. А если мы начинаем думать, что Бог должен мне, то должны мы вспомнить о Ноев потоп. Вот. Бог сделал то, что Он был должен. Он расквитался со злом. Он очистил эту землю. Поэтому, когда мы говорим, Бог, вмешайся, Бог, измени, Бог, сделай этот мир лучше, Бог сделает его, но это будут радикальные меры. Это не совсем те меры, которые хотелось бы, да, ну так вот. Это трагедия. Поэтому Бог долготерпит. То есть, ценить долготерпение Божьим. Ну и в конце вот эти вот последние выводы. Ноев потоп, он имеет важный моральный смысл и влияние. И вот она простая мысль. Бог судил один раз мир в прошлом, Бог будет судить также мир в будущем. Это не сказки об этом суде в прошлом. И также это не сказки о втором пришествии, о конце света, это тоже не сказки. Это помогает человеку более серьезно отнестись к вечности, к суду страшному и так далее. Бог один раз уже судил, уничтожил всех, все дышащее, представляете? И Бог так работал в будущем. Бог судья, он так делает, и он так может сделать в будущем. Сейчас он просто долготерпит. Это надо понимать. И вот, потому что люди, опять же, как проповедовать человеку Евангелие, если он не чувствует, что суд Божий над ним навис, что гнев Божий над ним навис, что он враг Бога, как ему проповедовать? Ему трудно. Понимаете? И приходится изловчиться и сказать: слушай, если ты веришь в Иисуса Христа, в твоей жизни станет хорошо, ты станешь более счастливый, ты станешь более мудрый, у тебя на работе карьера, у тебя больше друзей будет, у тебя семья будет лучше, в этой земле у тебя будет все хорошо. Вот, да? А человек скажет: а у меня и так все хорошо, зачем мне ваше Евангелие? Понимаете? Когда человек понимает, что суд Божий над ним надвис, и что Бог потребует ответственность, тогда человек... у него больше шансов сказать логически: хорошо, как мне спастись? И тогда Евангелие приходит. Это очень важно, вот этот выводы сделать из этого нового потопа, потому что принцип остается тот же. Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком. Не вечно. Бог может долго терпеть грех, но это не будет продолжать вечно. Это не будет продолжать вечно. Эта земля, то, как она есть со всем этим словом, это не будет продолжать вечно. Это все драматически изменится так же, как Бог изменил во времена нового потопа. И Иисус об этом предсказывал. Тоже люди будут есть, пить, жениться, жить обыкновенной жизнью. И придет вот этот день, и все будет уже поздно. И все будет уже поздно. Библия об этом, книга Откровения, книга Даниила, Евангелие от Матфея, да полно. Библия об этом предупреждает. Нужно серьезно отнестись к новому потопу, и нужно серьезно отнестись к тем картинам будущего суда и сделать вывод, что с этим сделать. 2 Петра со мной откройте, пожалуйста, 3 глава, я уже заканчиваю. 2 Петра. С 4 по 7 стих, 3 глава. 2 Петра. 3 глава, 4 по 7. И говорящий, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Как все остается так же, если был Ноев потоп? Думающий так, не зная, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, был потоплен водою. А нынешние небеса и земля содержатся тем же Словом, сберегается чему? Огню. На день суда и погибель нечестивых человеков. Тогда мир был создан из воды, да, и вода все это очистила, смыла, да, во времена нового потопа. Но, вы знаете, что интересно, кроме воды, на Земле и во всей Вселенной очень много еще чего? Огня. Даже на нашей Земле очень много огня. Ядро, да, вот если копнуть на 100-200 километров, там температура уже, будь здоров. А вот посмотрите... Это огромная температура, да, вот ядро Земли. Много огня, да. И Библия говорит, что в следующий раз это будет уже суд через огонь, да. Бог будет судить мир. Конец этому миру придет, Библия предсказывает, да. Тогда встает вопрос: хорошо, Кость, ты меня запугал, что делать? Что делал Ной? Он строил ковчег, да. И я вот верю, что есть основание, это Иисус Христос. Человек должен уверить в Иисуса Христа, в жертву, вот этот Агнец Божий, который умер за мои грехи. Потому что моя характеристика – зло от юности. Вот наша вся характеристика, мы все грешны. Зло от юности, да. И вот Иисус Христос – это совершенная жертва за такое сердце. Только Иисус есть Искупитель. Но, уверив в Иисуса, Иисус – он глава церкви. А есть церковь, есть члены церкви, тела церкви, да. И они взаимодействуют с друг другом. И они живут вместе. И они строят, да. 1 Коринфянам 3:10 я прочитаю по поводу строительства, да, откуда это берется, такая мысль. То есть, Ной строил, и мы тоже что-то строим. 1 Коринфянам 3:10. Я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Вы строите что-то? Вы строите новозаветный ковчег, вы строите церковь. Вот церковь теперь вот этот новозаветный ковчег. Иисус Христос наше основание, да, апостолы там, пророки наше основание. Но мы продолжаем строить. 1 Петра, 2 глава, с 4 по 5 стих. приступая к Нему, то есть ко Христу, камню живому, человеком отверженному, но Богом избранным, драгоценным. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Устроять из себя дом духовный, строить дом духовный, да, это церковь. Это про церковь говорится, Христа, глава церкви. А мы вместе со Христом, мы соработники, мы продолжаем строить этот дом духовный. Вообще дом для чего нужно? Вот мы у нас сейчас, для чего дом нужен? От холода нужен дом, да? От дождя нам нужен, от ветра, да? Вот простая, да, крыша над головой и все такое, да? Люди строят, живут в домах, чтобы защититься от этого враждебного климата. А дом духовный для чего надо строить? Для чего нужно строить церковь? Чтобы защититься от духовного врага, чтобы спасти себя от этого грядущего суда Божьего. Только в церкви человек, только во Христе, в теле Христовом человек спасается. И поэтому, как спастись? Уверить в Иисуса Христа и быть активным членом церкви и все, что с этим связано. Быть как член, участвовать в жизни церкви, потому что во Христе благоволение, да, а тело Христово здесь на земле, вот эта церковь. И участвуя в строительстве церкви, мы как Ной участвуем в строительстве ковчега, спасаем себя и других. Спасаем себя и других. Вот что нужно человеку. Верить в Иисуса Христа и участвовать в церкви, потому что церковь – это тело Христово, наполняющее все во всем. Ефесянам 1 глава. Церковь наполняет все во всем. Это тело Христа. С одной стороны, у нас действительно все помышления зло, как мы говорим, да, нет праведного ни одного и так далее. С другой стороны, по вере мы получаем вот это спасение. Аминь. Так что вы строите что-то, братья и сестры, вы строите что-то. Как вы собираетесь спастись от этого грядущего дня? Вы знаете, как спастись, да? Благодать, веру в Иисуса Христа.